Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут, среда, апрель, день 26-й. Это программа «Своя правда», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И в гостях сегодня у станции «Говорит Москва», да и у меня, лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков.
Добрый день.
Здравствуйте, Николай Викторович. Вы, кстати, против Медведева, насколько я понимаю. Мы сегодня о Медведеве будем говорить.
Это очень черно-белый взгляд.
Черно-белый мир, да. Черно-белый мир. И политический аналитик, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком» Сергей Маркелов. И вы за Медведева. Здрасте.
Ну, видимо, так.
Так, в большей степени.
Здравствуйте.
О чем мы говорим? Я сейчас объясню коротко нашим слушателям. Левада-центр провел опрос. И за отставку Медведева высказались 45% опрошенных. Таковы их данные. Значит, 18% выступают определенно за увольнение, за отставку. 27% скорее за. Полностью доверяют главе правительства 14% граждан. Ну, что это такое? Вот примерно такие цифры. То есть 45% опрошенных выступают за отставку Медведева. И давайте начнем тогда с вас, наверное, Николай Викторович. Вы, я так понимаю, против... Вы за отставку Медведева?
Вот сначала нужно разобраться вообще, что происходит.
Что происходит?
Потому что сведение вот к такой черно-белой схеме, оно на самом деле лишает рядового гражданина возможности понять происходящее. Значит, что происходит? Правительство работает однозначно плохо. Вот партия, которую возглавляет, говорит об этом с 2015 года. Не справляется.
Плохо.
Ну, за исключением, пожалуй, силового блока и министра иностранных дел. Здесь претензий практически нет. Работают очень хорошо. Так, правительство не справляется. Дальше, давайте так скажем, определенные силы, которые хотят, чтобы это правительство работало и дальше, и этот премьер-министр возглавлял это правительство, производят определенную многоходовочку. Сначала снимается фильм, где премьер-министр обвиняется в коррупции на основании эмоций.
Это то, что ФБК снимает.
Да, на основании эмоций, квадратиков каких-то. Ну, в общем, фильм не несет в себе никакой доказательной базы и бьет только по эмоциям.
Так.
Это первый шаг. Второй шаг вы только что озвучили. Левада-центр. Я напомню, что движение «Антимайдан», сопредседателем которого я являюсь, подавало заявление в правоохранительные органы, и там, как говорится, дело еще движется, о том, что это иностранный агент. Левада-центр, и мы доказали это, получал деньги из-за границы.
Да.
Вот иностранный агент, Левада-центр, проводит опрос, в котором хочет показать, что 45% требует отставки Медведева.
Далее, на самом деле?
Далее. Эти два факта между собой склеиваются. То есть, снятый фильм, 45% недовольства.
Вы хотите сказать, что Навальный, он агент Медведева?
Дайте мне закончить. Сейчас вам будет интересно.
Давайте, давайте.
Значит, это уже, я смотрел, в комментариях идет. То есть, подается информация так, как будто только из-за этого фильма и есть претензии к Медведеву. И ничего не говорится о реально плохо работающем правительстве, о чем, я надеюсь, мы сегодня поговорим. После чего эта информация будет докладываться президенту, подаваться таким образом, что есть правительство, но недовольство правительством вызвано не его реальной плохой работой, а информационной атакой на главу правительства. И поэтому отправлять правительство в отставку нельзя.
Нельзя. Хорошо,
то есть это все сделано не для ослабления Медведева,
у нас
а Николаевич для усиления его.
Сказать. Я понял.
Пожалуйста.
Но вы мне все-таки уточните. Я в ваших словах услышал следующее.
Навальный и Медведев в данном случае в одной упряжке.
В одной упряжке. Навальный и Медведев, говорит Николай Стариков. Сергей Николаевич, пожалуйста. Ну вот такая позиция сейчас высказана. Я не ожидал.
Но, смотрите, сама тема. Дело в том, что вообще социология это одна из наук, несмотря на ее, как бы повторяю, это наука. Это хорошая история, но она описывает неплохо, там, оцифровывает человеческие практики, но сама по себе наука вот это оцифровки, способ оцифровки нашей жизни, это, конечно, элементы лукавства. Ну, то есть, условно говоря, на любой опрос Левады есть миллион опросов в ЦИОМа и подобных исследовательских центров, которые покажут совершенно другую цифру, там, доверие к тому же Медведеву.
Вот смотрите,
это первое.
Смотрите, что говорит
Я услышал,
Стариков.
Что говорит
он
Николай.
Говорит, значит, работа... Я просто дверь открою, шаг невозможно, простите меня, да? За такую вот простоту. Смотрите, Медведев Навальный и Левада-центр, они работают в одной упряжке. Вы вот с этим можете согласиться?
Да нет, конечно, совершенно очевидно, что у нас, мы с вами сегодня имеем, вот если взять, выдернуть эту ситуацию из большого политического контекста, то, наверное, так можно и такую конспирологию придумать. В данном случае мне более близко, как эксперту, если смотреть трендами политическими mm-hmm. сегодняшнего 17-го года, то мы совершенно очевидно имеем, что мы имеем длинное присутствие команды политической во власти, 17 лет, команды, потому что я считаю, это единая команда. И, соответственно, в этой команде, безусловно, не могут все эффективными быть. Не могут все иметь 87-89% рейтинга, как имеет наш президент, и так далее. То есть, другими словами, 17 лет как бы что-то происходило.
А почему у кого-то получается иметь высокий рейтинг, а у кого-то не получается?
А вы знаете, а так устроено. А вот тут уже как бы, тут слушателям, понимаете как, я в данном случае хочу, чтобы моя позиция была понятна. Я сейчас не выгораживаю Медведева. Я сейчас понимаю, что кто-то должен быть на месте Медведева, потому что к кому-то нужно сегодня предъявлять претензии.
А почему именно он оказался на этом
вы
месте?
Знаете, а потому что так устроено, у нас есть солнце и есть люди, которые около солнца. Вот поэтому как бы претензии, предъявлять претензии губернаторам, вы знаете, как они сегодня предъявляются, это силовиками. И, так сказать, по 7-8 человек в год, полгода у нас уходят соответствующие... Они уже не солнце. Они из губернаторов солнца не получится, поэтому сегодня наезжать и говорить, что у какого-то губернатора низкие рейтинги, невозможно. Сегодня, естественно, нужно какой-то поближе, повыше. Соответственно, я считаю, например...
Расстрельная должность, что ли?
В том числе. В данной конфигурации политической. И я считаю, с точки зрения экспертной экспертизы, сегодня говорить о том, что радикально правительство работает плохо, это нечестно. Угу. Потому что правительство держит удары, правительство в разных, повторяю, я не говорю, что все министры одинаковые, но есть ротации маленькие, но есть замены, того же Минобры почистили, того Улюкаев. Еще что-то. Да, Улюкаева почистили, да. И сильно. Это лишнее доказательство, повторяю, сегодня какой-то институт должен нести ответственность. Сегодня, если так сложилось в нашей судьбе, этот институт правительства это... должен нести ответственность за страну.
Так говорит Сергей Маркелов, и Николай Стариков отвечает, наверное, все-таки вот смотри, можно говорить о том, что сегодня действительно правительство работает плохо, или когда так говорят, это преувеличение?
Во-первых, я хотел бы зафиксировать тот очевидный факт, что уважаемый Сергей Маркелов не ответил ни на один ваш вопрос.
Почему?
Ни на
мне
один.
Показалось, ну, ответил, нет?
Общие слова. Как он оказался на посту премьер-министра? Ну, вот понимаете, вот так получилось, что он оказался. Собственно говоря, Дмитрий Анатольевич получил определенные гарантии от Владимира Владимировича на этапе, когда они произвели рокировку на съезде «Единой России» осенью 2012 года. Что Путин пойдет на президентский срок, а премьером будет Медведев. И Путин, как президент, как человек слова, он свои обещания четко выполняет. Вот почему Медведев является премьер-министром.
А он не справляется.
Но правительство работает. Ну, любой человек, бизнесмен, рядовой человек, может зайти в магазин, может посмотреть свой кошелек, посмотреть на квитанцию ЖКХ. Вот мы все над Украиной смеемся. Уже есть сигнал из регионов, где люди на пенсию не могут оплатить квитанцию ЖКХ.
С другой стороны, любой человек может зайти в интернет, посмотреть цены на нефть, все понять и
да
перестать жаловаться на цены.
Я вам задам один вопрос.
Нет?
Вот в 41-м году, когда немцы были на окраинах Москвы, какая была цена на нефть?
Понятия не имею.
А в 43-м под Сталинградом какая была цена на нефть?
Не знаю.
Цена на нефть не имеет никакого отношения к благополучию страны.
То есть те, кто нам объясняет благополучие страны ценой на нефть, они не правы. У нас не сырьевая экономика.
Он хочет объяснить свою плохую работу тем, что нефть, какие-то факторы, не зависящие от него. Но на самом деле речь вообще, по большому счету, идет не о Медведеве. Речь идет об изменении в экономике, которые назрели. Нынешняя либеральная модель экономики, она себя исчерпала. Это, знаете, такая кляча, которая еще тянет телегу нашей экономики.
Николай, это у нас либеральная модель экономики.
Конечно, либеральная.
Я вас умоляю.
Как называется?
Да более консервативная.
Прошу меня не перебивать.
Ответите, да. Медведев, глава партии «Единая Россия», премьер-министр, говорит о необходимости приватизации и все отдать в частные руки. Это не либеральный подход? Либеральный.
Слушайте, ну
у
это,
нас
тогда
все продается, программа
говори,
приватизации принята, и это, кстати, один из мощнейших факторов недовольства работы правительства.
То есть засели либералы в экономике и не дают развиваться стране,
правильно?
А у нас
еще, кроме либералов, кто-то в экономике в этом правительстве есть? Я не вижу никого. Одни либералы.
То есть так они есть.
Вместо одного либерала пришел другой либерал.
Пожалуйста, отвечайте.
Смотрите, да? Вот, безусловно, отвечает, может, да. Вот я хочу еще раз, вот, чтобы обсуждение было в той логике, которая понятна будет простому человеку, потому что если мы будем говорить, есть Медведев, которого нужно пинать любыми способами, включая социологию, это одна история. Если мы говорим, что Медведев, это правительство сегодня выполняет некую функцию для страны, для нас с вами, как налогоплательщиков, это другая история. Почему сегодня, действительно, за 17 лет, сегодня так сложилось, повторяю, так не потому что это нужно, это необъяснимо, я могу это объяснить, Но это не нужно людям простым, которые так залазят
вот,
в карман.
Так вот, простой человек говорит, да. Так сложилось, потому что плохо работают.
Хорошо работает или плохо? Вот простой ответ для
правительство
простого человека.
Я знаю точно, что правительство само по себе не работает отдельно, изолированно от всей конфигурации управления страной. И сегодня 90% вещей, которые правительство принимает, либо продвигает, либо доказывает, они в любом смысле, в любом случае практически согласованы командой. То есть я не хотел бы, чтобы команда Медведева превращалась в одни рейтинги Медведева лично.
Это команда «Единая Россия».
Вот что важно.
Так вот и предлагается, чтобы команда Медведева уходила, они не нравятся, не справляются, экономисты у нас либералы.
У нас всегда разрушили до основания затем. Да. Я понимаю Николая, конечно,
ни
нужно менять,
случае.
Конечно.
Ни в коем случае. Я отношусь к государству с куда большим уважением, чем вы даже можете себе представить. Никаких революций, никаких разрушений. Но мы видим, что либеральная модель внутренней экономики сегодня уже не дает нам возможности, через некоторое время не даст проводить суверенную внешнюю политику.
Николай, вот тест для
нас во внешней политике мы суверенны. Наши ракеты летают, куда надо летать. А внутри мы ждем, когда приедут добрые дяди из МВФ, похлопают по плечу и скажут, да, вы правильно делаете, наш рубль привязан к доллару. Вот. Если бы наши ракеты были привязаны к их томагавкам, они вообще никуда не летали.
Николай, смотрите,
демагогия – отличная штука.
Смотрите, еще раз. Давайте мы обозначим. Значит, у нас либералы сидят в правительстве и занимаются экономикой, поднимать эту экономику не хотят, они хотят вкладываться в доллар.
Опять штамп. Нет, это опять штамп. Сидят всякие, у нас в правительстве сидят всякие, потому что я хочу, чтобы
назовите одного
вот как Николай говорил перед эфиром, Николай совершенно правильно говорил перед эфиром, вот эта попытка, здоровская медийная попытка давать сразу на весах не 50 оттенков жизни и 50 оттенков правительства сегодняшнего, и 50 оттенков Медведева, и 50 оттенков президента, а давай так, Медведев или плохой, или хороший. И вот как раз это опять очередная иллюзия. Безусловно, меня там слушатели не поддержат, но повторяю, правительство сегодня разное. Оно, я вам говорю, есть десятки, сотни примеров за время существования этого правительства Медведева, где оно принимало сверхконсервативные решения. И как оно принимало...
Например, в экономике? Что оно национализировало? Расскажите нам о национализации хоть чего-нибудь правительства Медведева. Пожалуйста. Один пример.
А национализация
хоть чего-нибудь...
У нас национализация?
Да, в России. Приватизации сколько угодно. В этом году хотят продавать Алросу, которая... Алмазы. Хотят продавать часть Аэрофлота. Собираются продать Сбербанк и так далее, и так далее, и так далее. Хоть один пример национализации. Понижение тарифов ЖКХ или их замораживание. Вмешательство государства в ценообразование в ключевых областях. Потому что вы можете бороться с инфляцией сколько угодно, но если вы увеличиваете тарифы ЖКХ на 15%, у вас инфляция неизбежно будет расти.
Николай, да, перекрестились, что у нас идет приватизация, Сергей, а не Маркел, национализация, потому что, слава богу, что государство понимает, что оно не тянет эти национализации.
Скажите
слава
громче, чтобы все слышали. Слава богу, приватизация.
Слава
скажите,
богу, что хоть какой-то механизм есть, где государство прикрывается.
Слава богу, приватизация. Скажите,
слава
пожалуйста.
Богу, что хоть приватизация, как механизм, показывающий несостоятельность государства.
Надеюсь, все слышали о несостоятельности государства и о том, что говорит мой оппонент. Я надеюсь, все слышали, не только уважаемый ведущий, но и все, кто будет
Уважаемые слушатели. Слава богу, повторяю, это пока это на сегодня спасение, что государство идет на эту штуку. Не тянет государственная машина сегодня национализации.
Скажите, пожалуйста,
не тянет.
Еще один вопрос. А что вы будете продавать после того, как вы продадите всю государственную собственность? Что вы будете продавать, когда
вы
знаете,
у вас... Николай, опять радикализм, который вы говорили перед эфиром. Зачем делать провокацию? А давайте в ответ провокацию скажу. Хорошо. А вопрос конкретный в ответ. А кто бы имел отрицательные рейтинги, если бы не было Медведева? Кто? Путин 89, а остальные... Кто?
Если
кто бы сегодня имел отрицательные рейтинги?
Если кто-то идет на работу премьер-министром,
а я вам скажу, президент бы их имел.
Справляться.
А я вам скажу, президент
если он
бы
будет
имел.
Работать хорошо, и у него будет хороший рейтинг, будет же замечательная жизнь в стране, и все
Николай,
будут довольны.
Николай, это рассуждение на лавочке.
Сергей говорит, что Медведев принимает на себя удар.
Сергей
медийный.
Говорит, что существует некая реальность, якобы объективная, в которой правительство не может в экономике работать хорошо.
Необъективная, Николай, необъективная.
Объективная.
Полуобъективная, полусубъективная.
Ну, слушайте, вы уже такие термины придумайте. Полусубъективное, полуобъективное.
Людей
говорите нормальным языком, чтобы люди вас понимали.
Слушайте, я вообще понял. Смотрите.
Сергей Николаевич говорит. Есть программа партии Великой Отечества, где говорится об изменении экономики, которые не происходят. Возвращаясь к началу нашего разговора.
Но я же должен задавать вопросы.
Вся эта операция
есть программа
с этими левадами, с фильмом, это операция по сохранению правительства Медведева. Это на усиление Медведева, а не на ослабление.
Внимание. Секунду. А вот как раз-таки Сергей Николаевич, ваш оппонент, Сергей Маркелов, он говорит, что Медведев принимает на себя репутационный удар, который пришелся бы не на него, а на кого-то другого, и, не дай бог, на президента, если бы Медведева не было.
На всю систему исполнительной власти. Такое или нет?
Патриот-государственник, ставший премьер-министром, первое, что сделает, прекратит приватизацию. Второе, он начнет зарабатывать деньги, создавать их, как это делают все развитые государства, а не брать у них в долг под большие проценты, а потом
это?
Пытаться дать им в долг под маленькие проценты.
А он может это сделать? У Медведева
Николай,
есть такие
возможности.
Мы после 45-го года за 4 года восстановили полностью разрушенную нашу экономику. Подождите. Конечно, либералы, в принципе, очень похожи по разрушительности на Гитлера. Но если мы восстановили после гитлеровского нашествия нашу экономику, то после либерального нашествия мы тем более
Дело
можем.
Не в этом. Дело не в этом. Он
мы
может
можем это сделать?
Нет, мы-то можем. Я верю в народ, и все понятно. Николай, так же, как и вы. Медведев, у него эти рычаги есть, он это может делать, у него есть возможность
осуществлять. Давайте разберемся.
Вещи.
Значит, когда мы говорим о Медведеве, я еще раз хочу, речь не о фамилии, не о персонале, а о ситуации.
Так.
У нас конституционное большинство партии «Единая Россия» может принять любое решение, вообще не советуясь с другими партиями в парламенте. Глава правительства, глава «Единой России», большинство министров правительства из «Единой России», власть на местах почти вся из «Единой России». Вопрос, что вам еще надо, чтобы экономику страны развивать? Вот просто скажите, что еще?
Что еще нужно?
Что еще?
Что, вот, пожалуйста. У меня нет ответа, Сергей Николаевич. Сергей Маркелов отвечает,
нужно,
что нужно?
Нужно изменение коммуникации внутри власти. Говоря по-другому, нужно изменение функционала. То есть, с точки зрения того, что вы перечислили, супер. Ведущая партия, да, может ни с кем не согласовывать, но мы-то понимаем
вы
с вами.
Законы можете принять
да,
любые.
Мы-то понимаем с вами, что такое не согласовывать с другими партиями, но согласовывать кое с кем с другими элементами
с
федеральной
какими элементами?
Вертикали.
Поподробнее, пожалуйста.
Поподробнее, пожалуйста. Есть совершенно официальный статусный институт кураторов, институт экспертов, институт советников президента, которые, как вы помните, это те, то бывшее правительство Медведева, которое массово ушло в отставку, пришло новое, но все массово ушедшие в отставку стали советниками президента.
Они мешают Медведеву
работать, они не мешают Медведеву работать, но это согласительный
советники...
функционал. То есть, другими словами, любой министр сегодня, у любого министра сегодня есть... маленький пакет людей, которые называются советники разного
причем
уровня на разных площадях.
Законы принимает Государственная Дума,
секунду, они плохо
Совет
работают,
Федерации.
Они недостаточно квалифицированные специалисты, они не могут дать правильного совета. А если
они могут дать правильный совет.
А в чем проблема тогда?
А потому проблема коллективного разума. Проблема игры вертикали власти между собой. Кто возьмет на сегодня... Ведь известно, что сегодня большущий вопрос в оценке функционала правительства это, кто будет в системе власти федеральной брать на себя ответственность. Условно говоря, не приватизируем что-то, а национализируем. Кто конкретно должен взять на себя ответственность?
Премьер-министр должен
президент,
на себя брать, это
премьер,
его работа.
Премьер еще немножко беря на себя ответственность, уже один из медийно негативных людей. Еще взять на себя ответственность под что?
Народ ждет изменения экономического курса. Этот вопрос уже назрел. И если ты боишься брать на себя ответственность,
он не боится
может
брать.
Стоит задуматься о занятии другим видом, так сказать, деятельности.
Не боится?
Потому что государственный...
Не боится, конечно, нет.
Опять еще раз повторю, мы говорим не о фамилии.
Да.
Мы говорим
очень важно
о
говорить
функции.
О функции, да.
Если
да,
ты
спасибо.
Не готов брать ответственность, значит, не иди на этот
Тогда
пост.
Тогда вопрос. Премьер-министр в России сегодня как функция? Действительно... Ну, это работоспособная
значит,
функция, так скажем.
Сегодняшний премьер-министр может... плохо справляется с функцией премьер-министра.
А сама функция премьер-министра в России сегодня, она...
Она важна и нужна, потому что
это
правительство – это важнейший элемент управления страной.
Да, давайте по-другому. Работать сегодня премьер-министром в России вообще можно?
Проведите опрос, сколько миллионов людей захочет работать... главой правительства.
Он захочет. Знаете, много миллионов людей захочет и президентом быть, но справится с этим.
А есть люди, которые имеют программу. Например, Сергей Юрьевич Глазьев. Есть друг...
Да.
Наша страна богата талантливыми людьми. Но у нас экономикой с 91 года последовательно занимаются сплошные либералы.
Либералы.
Ничего другого нам никогда
Николай,
не предлагалось.
Николай, вернемся, чего начали к соцопросу, который был поводом сегодня
да.
Левадовскому. Можно же провести очень быстрый оперативный натурный эксперимент. Там вот в вопросе стоит, радикально не признают премьер-министра в районе 39, по-моему, там 29% значит, опрошенных. Да? Я вас уверяю. Возьмите из 87, там, 79% Путина, отнимите вот эти проценты, и вы получите рейтинг президента, и при этом будет рейтинг министра, премьер-министра сохранен.
Что это значит?
Вы меня невнимательно слушали сегодня совершенно. Почему? Я начал нашу встречу с того, что сказал, что
это
этот
вопрос о буфере,
это...
о Медведеве, о функциональном, как о буфере при... для сохранения в целом
сделал...
власти отношения.
Сделала вот организация иностранный агент.
Да, это я согласен.
Верить
с вами
этим цифрам вообще не стоит.
Абсолютно.
Это
я же сказал,
элемент...
мы беседуем о фейке. Мы разговариваем
это
о фейке.
Элемент...
Но дело в том, что, Николай, вы думаете,
чтобы
что
Медведева
этой...
нельзя было отправить в отставку.
Только
конечно.
Вы думаете, что эти цифры занижены, как я понимаю.
Да неважно, какие они. Они вообще не проводили это исследование. Поймите, задача склеить недовольство людей с фильмом Навального и объяснить нашему президенту, что недовольство работой правительства объективное, которое приватизация, которая повышает тарифы.
Я понял.
А кто целевая
оно
группа, Николай?
Только вот этими несущественными обвинениями на основе отсутствия фактов.
Мы это уже поняли. Смотрите, Левада-центр, иностранный агент. Ну, типа предатель. Давайте, ну, коротко.
Нет, иностранный агент, не надо.
Хорошо, иностранный агент. Иностранный агент, да? При этом они делают что-то, чтобы помочь Медведеву. Значит что, Медведев иностранный агент?
Объясняю.
Объясняйте.
Сегодня, после итогов выборов 2016 года, когда имя президента оказалось эксплуатировано просто совершенно, на мой взгляд, неприличным образом «Единой России», получается ситуация, что весь негатив работы правительства, действия конституционного большинства «Единой России» накладывается на президента. Вот в чем суть. Поэтому
да
Запад,
как раз вот эти
Запад сегодня заинтересован
Медведева
в том,
и не дают
чтобы правительство Медведева работало как можно дольше. И мы видим элементы искусственного создания недовольства внутри страны в рамках начавшейся предвыборной кампании. Ага. Что не инициатива правительства, то будоражит людей.
Интересно.
Давайте увеличим пенсионный возраст, давайте повысим тарифы, давайте сделаем платный въезд в ЖКХ.
Я понял.
Вот.
Я логику понял. Вот, Сергей, к вам обращаюсь. То есть, может быть, действительно, смотрите, сейчас через Левада-центр, который, оказывается, ну, мы это знаем, да, иностранный агент был признан, пытаются поддержать Медведева, потому что Медведев, по факту, слабый премьер-министр, разрушающий страну. Может быть такое?
Ну, знаете, с точки
зрения... Заграница помогает разрушить
вот,
страну,
знаете,
изнутри
любой,
через Медведева.
На любое явление социальное, я прошу прощения за общую фразу, но она здесь важна. Любое явление и любое событие, которое мы здесь бы с вами обсуждали, мы бы с вами увидели в нем минимум три мнения на это событие. От фанатов, да, это так и есть, эта цифра такая, и теория конспирологии, возможно, да, возможно. До противников этой цифры абсолютно такой, то, что мы с вами здесь и доказываем с Николаем друг с другу. И до людей, которым все равно, какая цифра у Медведева. Я хочу это показать этим примером, что в данном случае мы обсуждаем с вами виртуальные миры. Более глубоко. И слушателям иногда удобно нашим обсуждать это вот в вертикальных мирах.
Да, дело не в этом. Левада-центр пытается сохранить Дмитрия Анатольевича или
Левада-центр
пытается
убрать. Ничего не пытается. Левада-центр – это инструмент, который в ряду других инструментов...
Чей инструмент?
Неважно.
Главный
инструмент
вопрос,
замеров.
Чей?
Это оцифровка нашей жизни.
Чей инструмент? Иностранный агент.
Есть ФОМ, есть ЦИОМ, есть Левада,
сразу
есть еще миллиард всяких
социологов. Сразу после фильма проводит исследование.
Да.
И подает его именно так, как я вам говорю, о том, что недовольство Медведевым вызвано фильмом,
слушайте,
снятым
Николай,
Навальным.
Да,
чей
чтобы,
инструмент?
Если вы
ответьте,
посмотрите,
чей?
Минуточку.
Все само собой происходит.
Инструмент? Да
чей
ничей,
инструмент?
Это инструмент замеров. Он не может
то
быть чьим-то.
То есть он просто сам решил вдруг померить рейтинг
Медведева. Услышьте, пожалуйста.
Послушайте ответ.
Если бы вы зашли, я зашел перед началом эфира нашего на сайт Левада-центра, то там висят таблицы, чтобы вы понимали, вот этого исследования 17-го года, 1-го 17-го, они висят с 2006 или 7-го года. Какое внезапное. Там идут динамики рейтингов за 7-8 лет. Никакого фильма 7 лет назад, никакого фильма Навального не было. Они дают рейтинги падения, увеличения, увеселения.
Еще раз, специально для вас, который думает, что если сказать слово конспирология, то то, что говорит оппонент, сразу замазано черной краской.
Нет.
Мы не говорим о конспирологии.
Николай, это опросы делают с года в год.
Еще раз, логика.
Ну?
Хотите сохранить Медведева, снимаете фильм,
да?
Проводите опрос, дальше говорите, что падение рейтингов правительства вызвано не его плохой работой, а исключительно этим фильмом, подаете эту информацию президенту, говоря о том, что премьер-министр – жертва информационной атаки,
логику
его не
понял.
Надо
я
отправлять
я открою маленькую тайну. Я секунду, прошу прощения, да. Маленькая тайна уже будет после новостей.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35. Это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 в Москве, 95.5 в интернете во всем мире. Таков же интернет. И сегодня в гостях... А, кстати, меня зовут Алексей Гудошников. В гостях у меня лидер партии «Великое Отечество» и писатель Николай Стариков. И политический аналитик, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком» Сергей Маркелов. И мы рассуждаем на тему правительства современного, на тему его эффективности, насколько хорошо работает наше правительство. И вот эти претензии, которые возникают к премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву, насколько они оправданы. Почему мы начали об этом говорить? Да потому что Левада-центр провел опрос, и за отставку Медведева высказались 45%. И вот мы здесь спорим, что это за опрос такой. И вы, Сергей Николаевич, вы обещали что-то сказать интересное до того, как мы ушли на новости. Пожалуйста, скажите, а после этого уже будем принимать тогда звонки с вопросами.
Открою маленькую тайну, что с большой вероятностью реакция президента России нашего, Путина, на вот эти бы цифры, вот на эти цифры низкие, даже его реакция, она была спокойная, в том смысле, что, Дмитрий Анатольевич, ты спокойно к этим цифрам относись, вот мы понимаем с тобой, откуда они рождаются и зачем они нужны.
Вот Симакова, кстати, вот высказалась, смотрите, председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных Левада-центром по вполне определенному политическому заказу. Ну, правда, видите, в политическом заказе обвиняют. Но директор Левада-центра Лев Гудков, он говорит, я видел эти комментарии, лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это политический заказ. То есть какой-то спор идет. Угу. Скандал, скандал.
Ну, давайте из фактов исходить. Левада-центр получал деньги из-за границы.
Ну, вы говорили, вот,
ну,
да.
Причем получал фактически от Пентагона через американский один вуз. Вопрос. Просто так на красивые глаза, так сказать? На сережки, на мармелад или отрабатывать определенный политический заказ?
Ну, вот коллеги, ну, смотрите, ну, вот не было бы Левада-центр, был бы другой центр. Я хочу, чтобы вы понимали, в политике
это
нет границ.
Аргумент.
В политике, с чем важно? Вот в политике, как в виртуальных мирах, как человеческая практика виртуальных миров, она на 80% такая. Политика – это слова, это мысли,
образ.
Это образы. Я хочу, чтобы вы понимали, в политике вот границ жестких нет. Политика – это вот то, что и китайцы называют инь-янь. Это, понимаете, это вот ВЦИОМ показал такие рейтинги, Левада показал такие. Не показала бы Левада, были бы какие-то другие истории. Мы не можем с вами быть, мы не находимся в мире как бы одного мнения.
Ну, значит, мы находимся в мире восприятия, в мире эмоций мы находимся.
Конечно.
А почему так эмоционально негативно зачастую реагируют на деятельность нашего правительства люди?
Ну, вы знаете, я вам скажу, вот опять эксперимент, и я как политический психолог знаю, чем бы он закончился. Мы с вами можем получить, взяли бы и сделали следующий эксперимент. Вот если сейчас, вот с сегодняшнего дня, завтрашнего, мы начнем постить фотки президента спящего, с закрытыми глазками, в так называемом, то, что в политике называется злая камера. Поймать политика в неудобной позе, это то, что про премьер-министра, например, мы понимаем, это уже просто как бы норма такая, закрытые глазки поймать, понимаем, как это делается, это не то, что премьер спал, это просто
человек
многокадровая
моргнул,
съемка
а
и моргнул. Конечно. То, уверяю вас, мы бы с вами где-нибудь через месяца полтора, а скорее всего быстрее, мы бы точно увидели, что и Путин тоже, оказывается, у нас спит на каких-то там совещаниях и просыпает страну. Поверьте мне. То есть вопрос об объективной позиции, о функционале выполнения политиком той или иной функции, и вопрос о том, как это можно подавать, как это можно вот выворачивать и так далее. Мы сейчас говорим о выворачиваниях, о общественном понимании президента, президента, правительства, премьер-министра нашего. Вот и все. Поэтому мы с вами обсуждаем не деятельность в чистом виде.
А кто создает негативный образ премьера тогда? Вот кто эти люди?
Я хотел бы пояснить. Вот опять давайте поднимемся чуть-чуть выше. Либеральное правительство Медведева проводит абсолютно либеральный курс, который поддерживает слабеющую гегемонию доллара Соединенных Штатов Америки. Мы все наши ресурсы продаем за виртуальную валюту, которую они создают в любых количествах. При этом эта валюта реально дешевеет во всем мире. То есть мы отдадим ресурсы, их поддерживаем, при этом у них триллионные долги. Вы бы стали в долг давать человеку, у которого триллионные долги? Конечно, нет.
Кто-то делает по-другому.
Так вот, Запад заинтересован в том, чтобы эта система продолжалась. И это правительство.
Николай, я спрошу вас коротко.
Подождите, в этой системе будет это делать. И поэтому Запад заинтересован в том, чтобы и Медведев был премьер-министром, и чтобы либеральный курс продолжался. И поэтому осуществляет вот такие не очень хитрые многоходовки, которые в итоге должны привести не к тому, что Медведева снимут, а наоборот, что его очень сложно будет снять.
Вы говорите, мы вкладываемся в экономику американскую, в Америку, да, вкладываемся. А кто-то по-другому делает?
Делает.
Кто?
Сама Америка. Она отдает нам эти нолики, получает от нас реальные ресурсы.
Может быть, просто есть какое-то логичное объяснение тому, что мы так вот делаем?
Конечно, есть простое логичное объяснение. Некоторые государства производят богатство, деньги из ничего, другие эти богатства из ничего коллекционируют. Вот если вы будете действовать во второй колониальной логике, у вас всегда будет чего-то не хватать, и вас будут подталкивать к мысли, что надо что-то продавать. Сначала вы продадите Алросу, потом Аэрофлот, а потом почки членов правительства придется продавать, потому что каждая проданная прибыльная компания, такая как Алроса, стоящая колоссальные деньги, это недополученные деньги в следующий раз в бюджет. Нам говорят, налоги получите. Налоги – это всего лишь часть. А так вы получите всю прибыль. В итоге вы распродадите государственную собственность, через 10 лет вам будет нечего продавать, дыра в бюджете как была у вас, так и будет, собственности, чтобы ее закрывать, нет, и вам что скажут? Берите кредиты. Вы взяли кредиты, вы попали, никакой суверенной внешней политики быть не может. Мы вам дали деньги, мы вам объясним, что вы должны делать на внешнем контуре.
Не понимаю, вроде, вот к чему это ведет. Вроде говорите, как будто вы про Украину, а вроде бы о чем? Николай, так пугаете меня. Пугаете меня здесь. Сергей, ну а есть что ответить?
Простом. Я вернусь вот с большой геополитики, да, которую Николай в совершенстве знает, абсолютно в этом уверен. Я вернусь к политике вот одного народного кармана, маленького народного кармана. Вот как наша тема это работает? Вот народ размышляет следующим образом. Вот, повторяю, вот, например, а можно ли и даже Левада-центру через месяц и полтора получить цифры, там, 70% поддержки Медведева? Да, все очень просто делается. Если я начну прокачивать через медийное, что? Народ ведь сейчас как мыслит? Если пенсию подняли, там, в 10 тысяч рублей дали в январе 2017 года, это дал Путин. Если сегодня увеличили цены на ЖКХ и непонятная история ЖКХ, это сделало правительство. Красивая история, да, для населения. Если я поменяю это все местами и скажу, что правительство приняло решение, нашло деньги в бюджете и залезло в какой-то фонд и дало 10 тысяч на временно пенсионерам, поверьте, это постепенно
не могу понять, будет. Не могу понять, кого вы ругаете.
Алексей, я
защищаю.
Уважаемый оппонент...
При этом кого-то
Алексей,
ругаю.
Нет. Алексей, уважаемый оппонент только что сказал, что он может за несколько месяцев обрушить рейтинг президента. Некими политическими манипуляциями.
Упаси.
Да, вы сказали,
Боже
стоит
упаси.
Поменять, и все рухнет. Не рухнет. Не рухнет, потому что есть еще объективная реальность. И есть уважение в народе,
конечно,
к национальному лидеру.
Конечно.
Нельзя ничего достичь одними политическими манипуляциями. Это как готовить суп, не положить туда ни мясо, ни картошку, одни специи. И вот проблема заключается в том, что определенной части нашего истеблишмента, уж простите, такие, как вы, политологи, говорят, что все можно решить политическими технологиями, забывая о реальности.
Нельзя.
И вот в этом и есть проблема. Нельзя решить. Нужно развивать экономику страны, а не думать, как ты будешь выглядеть, в каком пиджаке стоишь.
Ну, когда все, что нельзя решить, Николай, все, что нельзя решить обычными политтехнологиями, можно решить другими политтехнологиями.
Ну, вот, когда же расписался, еще раз
полностью в неумении.
Николай, а как же, как, я уж прошу прощения, сейчас мы должны звонки брать, да? Ну как же когда-то
нравится...
наш народ вдруг убедили в том, что Сталин это только кровавый тиран, убийца, уничтожитель?
Наш народ в этом не убедили. Сталин, собственно говоря, второй по популярности политический деятель после Путина.
Это сейчас.
У него рейтинг сейчас на втором месте.
Это сейчас.
Да.
Потому что
и раньше был такой же. А кто мерил? Вот такие Левады-центры во время перестройки мерили. Или хрущевские пропагандисты мерили. У Сталина всегда был стабильно высокий рейтинг.
Хорошо, давайте сейчас мы все-таки от Сталина вернемся к...
Сейчас меня будут слушатели мочить.
К Медведеву Дмитрию Анатольевичу. И будем говорить об эффективности работы правительства. Но я слушателей сразу предупреждаю. Я прошу, чтобы вы звонили с вопросами экспертам. Вы хотите задать вопрос. Если вопроса не будет, мы это не слушаем. Мы ждем сразу и берем следующий вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Борис, Москва.
Пожалуйста, Борис.
Николай Викторович, вы призываете все национализировать, а вот в Венесуэле все национализировано, а люди там живут в нищете. Как вы это объясните?
Значит, первое, я никогда не призывал все национализировать.
Ну, что-то.
Если взять программу партии «Великое Отечество», там написано, что мы за увеличение роли государства в экономике. Мы против приватизации. Вот первый этап, нужно прекратить приватизацию ключевых отраслей.
Да,
не сокращать, а уж оставить роль государства. Потому что через некоторое время у нас будут частные железные дороги. У нас все будет частное, ничего не будет государства.
А если мы будем что-то национализировать, не окажемся ли мы где-нибудь?
Лучше Николай, лучше плохое государственное, а не хорошее частное.
Если мы видим, что у нас какая-то отрасль плохо работает, ее можно и национализировать. Это многократно делали на Западе. Я уж не говорю о том, что развитие экономики в огромной стране, где огромные расстояния, может идти только при участии государства. Ни один инвестор не будет строить у вас дороги, уводящие в бесконечные наши просторы. Это должно делать государство. Никто сейчас не будет строить предприятия, вложения от которых вернутся через 25 лет. Только государство. И вспомните нашу историю.
Вот и придумали государство, частное
партнерство. Руководя частным бизнесом, развивало экономику. Но вспомните, смотрите, Демидовых, других наших
купцов. Николай Викторович, купцов. Сергей Николаевич отвечает вам. Есть такая форма партнерства сейчас?
Государство, частное партнерство, ГЧП.
А вы это расскажите тем, кто ездит по платной дороге все время. Будет очень интересно. Особенно им интересно будет, куда деньги уходят от этого. Расскажите дальнобойщикам про Платон. Им тоже интересно, куда и какая часть денег попадет в итоге в государственный бюджет после того, как ее взимает частная компания. Я могу пример такой привести. В Москве, по-моему, в Химках за государственные деньги построили бассейн, а потом отдали его эксплуатировать частной компании. В итоге государство потратило деньги на строительство бассейна. Это оно может сделать. А почему-то билетики отрывать государство само не может. Вот, за государственный счет создана частная синекура. И, к сожалению...
С другой стороны, нужно же развивать средний и малый бизнес.
Слушайте, нет? Здесь нет никакого развития. Просто под разговоры о том, что частное лучше государственного, просто, во-первых, пилится бюджет, а во-вторых, осуществляются такие действия, как делал Улюкаев. Просто набиваются кармы.
И вот после таких пропагандистских вещей, которые говорит Николай, отлично, шикарно, на автомате, мы получаем, что у нас на выборы приходят те люди, которые слышат Николая, а Николая слышат люди второй половины жизни, которые слово «частный» воспринимают как личное покушение на собственные карманы, штаны. И людям, а молодые люди, люди средней половины, московские выборы, 6-10%. Сегодня прогноз на выборы муниципальные в Москве 6-8% явки. Почему? А потому что если выйдет таких 500, а 500 мандатов будет разыгрываться чуть больше, 500 стариковых, то, соответственно, кто это услышит про частное, наезды на частное? Конечно же, молодежь разнется и скажет: ребята, да я лучше буду. И молодежь не услышит этого. Она реально не услышит.
Как, и мы отбиваем все. Николай, вы убедили Сулюкаева, всех, смотрите.
Подождите, Сулюкаева перескочили на муниципальные выборы. Настоящий политтехнолог.
Стоп. Настоящий. Вы убеждаете всех в том, что у нас плохое правительство, и из-за этого такие цифры.
А может быть, правительство
вы работаете в спайке с
левадоцентром. Работает так, нет, что никого убеждать не надо.
Николай глубоко законспирирован, иностранный агент.
Не, я единственное, знаете, ну, это шутки, естественно, шутки, все шутки, чтобы вдруг слушатели не подумали, что мы нападаем, да, Николай. Послушайте, когда говорят там государственная собственность, да, не приватизация, а национализация, а что у нас государство всем уж так хорошо управляет, и все у нас государственные сферы так хорошо управляются,
а вот
что приятно...
Хороший вопрос.
Приятно
хороший
там работать.
Возьмем правительство.
Да.
Каким сферам у нас нет претензий?
Пожалуйста.
Я вам скажу. Военный блок.
Замечательно.
Куча
силовики
претензий.
Силовики практически нет.
Сейчас полотряда
космонавтика. Политика.
У нас космос.
Кто этим занимается?
Космос.
Подождите,
у нас...
дайте сказать. Фу, государство занимается. Занимается президент. Если бы наша экономика выглядела так же, как наша армия, я думаю, что разговоры о том, что Медведеву надо уходить в отставку, вообще бы не велись.
Угу.
Никто же не говорит о том, что Шойгу должен уйти в отставку, нет? Все наоборот хотят, чтобы он работал
вопрос.
Дальше,
Николай,
чтобы он в новом правительстве
Николай,
был.
Николай, здесь я вас горячо поддерживаю, но вопрос в другом. А те методы, которые работают в армии, да, они будут работать в экономике?
А я не говорю, что надо армейскими методами строить экономику.
А, все, вопрос.
Я хочу сказать, что во всем должен быть здравый смысл. Частное должно быть, но не в армии, конечно. И государственное должно быть и в экономике, и конечно, уж в армии.
Не соглашусь, да, с Николаем, что у нас уже сегодня, на апреле 2017 года, мы не можем апеллировать к тому, что у нас государство очень хорошо управляет армией. И люди компетентные в этом все понимают.
Здесь
конечно.
Я не могу с
сейчас вот 10 у нас там с десяток космонавтов увольняется с Роскосмоса. Уходят. Почему? Нет дела. Управление космическое.
Роскосмос и армия.
Вы нет, я привожу пример управления. Как пример, не армия,
подождите,
пример армия, управления государством стратегически важной отрасли. Космоса нет, с космонавтами. Автами вопросы? Вопросы. Пример. Вот он, живой. 10 космонавтов увольняется.
Подождите.
Я задам вам вопрос. Да. А вас операция в Сирии, калибры не убедили?
Да
в том,
нет,
что
да
у нас
ради
появился,
бога,
да.
Но это же не чисто армейская история. Это не чисто армейская история. Можем ли мы сегодня вести действия на нашей территории, отстаивать интересы России?
Но
конечно,
не надо
можем.
Вести действия
вопрос.
На нашей территории. И поэтому
не
мы
нашей,
их
да.
ведем в Сирии.
Конечно.
Чтобы не пришлось
согласен,
потом вести на нашей территории.
Согласен с Николаем полностью.
Проблема
умеем мы воевать? Умеем. Я же не против.
Но.
Если является ли сегодня управление армией показательным? Есть вопросики.
Так а какие еще
есть
критерии
нюансы
состояния армии? Если армия хорошо воюет, хорошо выглядит, туда люди с удовольствием
идут. Я всегда говорю
служить.
Простой социологический трюк. Вот сейчас, если мы с вами закончим эфир, выйдем на улицу и 100 военных встретим. Просто на улице, вот на Пятницкой, строите, 100 на встречу случайным способом идущих войны, и зададим, парень, тебе нравится, все, окей, вопросов нет, что услышим? Каждый по глазам видно.
Скажут, да. Политтехнолога не переделать, все сплошные трюки, технологии.
Как трюки, так это практика.
Верчу, обмануть хочу.
Не знаю, как это практика, ссылка на несуществующий факт, это не практика, это попытка пропагандировать и манипулировать.
Это манипуляция.
Вот я вот вышел на улицу сегодня, спросил 100 человек, а вы же не можете это проверить, они мне все сказали, мы гордимся.
Да он и не выйдет, и не спросит.
Важно спрашивался.
Хорошо, давайте вопросы слушателей. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Уважаемые господа гости, вот какое место в оценке работы правительства вы отводите самому президенту? Является ли, по-вашему, его мнение основополагающим? Я вам напоминаю, что где-то год назад президент четко и однозначно сказал, что правительство работает успешно. И его мнение других по этому поводу не интересует. Он оценивает работу правительства по каким-то своим показателям. И Сердюков тут пример.
Понял, спасибо большое.
Отлично.
Николай,
вот
смотрите.
Я понял вопрос, готов ответить. Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин, когда-то были коммунистами. Кто-то действительно уверен, что они искренне в это верили. То есть есть политическая конъюнктура. Это первое. Второе.
Что ж, подождите, президента обманули?
Нет, президент у нас... Он национальный лидер, выполняет функции отца нации и еще занимается психотерапевтическими сеансами в размере целой страны. Он не имеет права выйти на публику и сказать, правительство работает плохо, рубль падает, все, товарищи, пропало. Он не может сказать, потому что тогда действительно все пропадет и рухнет. Как если бы Сталин в октябре 41 года бы бледный сидел бы и говорил, я не знаю, что делать, мы бы войну бы проиграли.
Николай,
руководитель должен ведь всегда демонстрировать оптимизм. Это президент в этом
смысле. Раз уж про Сталина вспомнили, но ведь президент может поменять правительство.
Возвращаемся к началу нашей программы.
И поменяет.
И Навальный снимает фильм... Левада, иностранный агент, проводит исследования, их склеивают между собой, несут президенту и показывают.
Обмануть.
Президента пытается убедить, что нельзя отправлять правительство в отставку. А вот кто и зачем, мы с вами всю программу сегодня выясняем.
Президент отправит правительство в отставку,
когда?
И это на нашем с вами веку случится в ближайший, думаю, год-полтора, потому что по закону...
К 18-му году?
Потому что по закону это? У нас нам положено будет президента в отставку отправить правительство. И, безусловно, часть правительства восстановлена не будет. И, безусловно, сейчас идет большая работа по формированию нового состава правительства, возможного, в том числе и обсуждение массовой и в медийке кандидатур премьера вероятного. И совершенно альтернативно рассматривают сценарий как сохранение Дмитрия Анатольевича, так и не сохранение Дмитрия Анатольевича.
Я коротко спрошу, если вдруг так случится, что у нас поменяется премьер-министр, а вот вы, Николай, и вы, Сергей, а вы кого видите на этой должности? Вот интересно.
Вы просто. Знаете, я в данном случае доверяю нашему президенту.
Согласен.
Выборе премьер-министра.
Но?
Я хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич с этой должностью не справляется, и я считаю, что президент выберет достойнейшего.
Ну, а кто это, по-вашему, должен быть? Вот если бы президент обратился
это
к вам за советом.
Это решит президент.
Ну, а вот он обратился за советом. Я же вот так и буду мучить вас сейчас.
Ну,
здесь.
Я был бы очень неумным человеком, если свои советы президенту выдавал бы на радио в прямой эфир.
Ну, ладно. Как хотите. Сергей Николаевич, а вы вот готовы вот так вот назвать человека, которого бы вы хотели видеть в должности?
Ну, вы знаете, безусловно, сейчас, судя по тому тренду, который наметился, президент принял как бы саму по себе идею обновления вокруг себя команды в рамках его проекта 18 года, если он пойдет на выборы, и в рамках проекта, так сказать, продолжения деятельности его команды на ближайшие 6 лет, то я совершенно допускаю, я больше склоняюсь к сценарию замены действующего премьера, больше, повторяю, равноценной замены, и, соответственно, президент готов как бы рассматривать сценарий альтернативный. Если еще какое-то время назад он не готов был рассматривать эту историю, и он как бы доверял этому, и те по функционалу...
Нет, он, я, ему, в общем, с вами согласен, да. Что, возможно, президент рассматривает.
А кто, так сказать, почему? В обоих рассматриваются разные схемы, начиная от руководителя КГИ Кудрина и кончая всякими экзотическими вариантами Шувалова и экзотическими вариантами Собянина.
Вот будет Кудрина,
вы тогда обратите внимание,
помяните наши слова.
Первые фамилии, которые названы, чистейшие либералы, просто кристальной чистоты.
Ну да,
и после
соглашусь,
этого кто-то говорит, что у нас правительство
не либеральное. Я же не говорю о том, что его выберут. Я говорю о переборах. На политическом конвейере сегодня стоит порядка 5-6 человек. Это нормально для такой должности.
7373948, телефон прямого эфира, вопросы к нашим экспертам, которые в какой-то степени, вот Сергей Маркелов защищает Медведева в какой-то степени и сильно критикует Николая Стариков Медведева. Все-таки я это скажу так.
2015 года наша партия находится в оппозиции к экономическому курсу правительства Медведева.
Это поздновато, нет?
Почему нет, поздновато?
Надо было раньше.
Мы не могли раньше, чем создались, быть в оппозиции.
А, понял, я просто не знал, прошу прощения. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, я не понимаю нападков на Медведева.
Так.
Значит, дело в том, что приходит Путин и без всяких вопросов выдворяет Медведева из моего места на правительство, садится, начинает решать. Решает. Что,
президент должен быть и президентом, и премьером, и всем сразу,
я
что
я понимаю, да, но отвечать же надо за свои действия. Я могу вам сказать, вот Путин...
Вопрос-то у вас есть? Вы знаете, у меня здесь целых два эксперта, которые говорят и отвечают на наш вопрос. У вас вопрос есть или вы хотите быть третьим экспертом?
Вопрос нет, не надо,
эксперт. Не надо мне никаких вопросов. Я понимаю, смотрите, мне не нужно сейчас, чтобы третий эксперт появлялся в эфире. Мне нужны люди, которые хотят задать вопросы тем экспертам, которые пришли ко мне в студию. 7373948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Здрасте.
Знаете, есть фраза одна, обронил. Не знаю, помимо, есть,
вопрос.
Сказал, этот борозды не испортит. И вот у меня вопрос к Старикову.
Так.
Пойду, Стариков, а скажите, мы пройдем через кровь или мирно придем к другой именно национальной политике, в экономике и везде? Как вот вы думаете? Или мы будет бойня страшная?
Бойня страшная. Ну,
во-первых,
наш слушатель ждет страшную бойню.
Я в очередной раз хочу сказать, что я не господин Стариков, а товарищ Стариков. Так прошу меня и называть.
Это наверняка тоже агент иностранный звонил. Вроде как с дружескими намерениями, но все-таки господин.
Ну, я лично вот товарищ. Как-то слово «господин» я не могу, когда в мой адрес говорится. Мне неудобно становится.
У нас сейчас господа только полицейские.
Теперь по сути вопроса.
Да.
Значит, я оптимист и государственник. Это значит, что я уверен, что мы можем пройти все сложные моменты мировой геополитики, давления на Россию без потрясений, потому что наш народ умный. Два раза у нас государство разваливали под одним и тем же соусом за один век. Я считаю, что это более чем достаточно.
Плюс еще есть пример Украины, потрясающий.
Пример Украины, но это фактически тоже мы.
Да.
Это тоже мы.
Да.
Вообще ситуация 17-го года февраля в Петрограде, это февраль 14-го года в Киеве. То же самое. Поэтому я считаю, что мы можем пройти все эти сложные вещи, но мы должны... Вот мы сегодня половинчатое государство. Мы одной ногой стоим в суверенной внешней политике, четкой, ясной, выверенной, очень взвешенной и хорошей. И нам удается там сложный момент обходить. А другая нога у нас стоит в лодочке, вот, которая отходит. Эта лодочка – это вот продолжение либерального экономического курса. И лодочка отходит от берега. То есть вот
может,
мы
ждем, что
разорвемся.
За границей нам все-таки поможет когда-нибудь, нет?
Нет, надо в конце концов полностью проводить суверенную
так,
политику.
Николай Викторович, спасибо вам за комментарий. Мне просто нужно поставить вопрос-таки на голосование вот нашей позиции сегодня. Давайте попробуем их определить так. Вот я предлагаю такую позицию. Значит, Николай Стариков выступает за отставку Медведева, правильно? Правильно?
Да.
Можно так сказать. И Сергей Маркелов говорит, что не нужно в отставку отправлять Медведева.
Правильно? По крайней мере, пока.
Пока, по крайней мере, точно.
Вот. Сегодня точно нет.
Все, давайте поставим этот вопрос на голосование. Вы считаете, что Медведева нужно отправить в отставку 134-21-35, ну, его правительство, можно так сказать. И, по сути, вы поддерживаете Николая Старикова, 134-21-35. Вы считаете, что пока Медведева отправлять в отставку не нужно, и правительство отправлять в отставку не нужно тоже. И тогда вы поддерживаете Сергея Маркелова. Голосование идет. Идет, давайте принимайте в нем участие. Да, кто же виноват, что власти не учатся на исторических примерах, говорит Юрий. Это, к слову, о том, что в революциях и потрясениях виновата сама власть, которая не справляется со своей работой.
Всегда есть внутренние проблемы, на которых всегда играют внешние силы. Всегда происходит. Сами собой никакие революции не происходят. Это колоссальные деньги на это дело выделяются. Посмотрите на Украину, это самый яркий пример. Соединенные Штаты Америки специально организовали государственный перевод на Украине, чтобы начать там гражданскую войну и втянуть Россию в войну туда. У них это ничего не получилось, но Украина уже разрушена.
Соглашусь с Николаем, потому что любое ослабление государства, в политике не бывает стабильности. Ты либо усиливаешься, либо ослабляешься. Если ослабляешься, тогда, так сказать, ты становишься объектом.
И вы выступаете за отставку Дмитрия Анатольевича Медведева и правительства на данный момент, и, по сути, поддерживаете Николая Старикова, лидера партии Великое Отечество, писателя. 134-21-35. Вы выступаете против отставки Медведева на данный момент и правительства, и поддерживаете Сергея Маркелова, политического аналитика, генерального директора коммуникационного агентства Марк.ком. Ну что, нам нужно уже подводить итоги голосования, и получилось так, ну, ожидаемо, наверное, в некоторой степени,
конечно,
учитывая тот информационный фон, который сейчас есть. За Сергея Маркелова и за сохранение, так скажем, Дмитрия Анатольевича в его должности 9%, и за Николая Старикова, и за отставку Медведева 91%. Я всех благодарю за эфир, спасибо огромное, что пришли.
Спасибо.
До свидания.